Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». В октябре в стране стартовал осенний призыв в российскую армию. К удивлению многих, в этот почти в полтора раза было сокращено число призывников. В прошлом году осенью призвали около 270 тысяч молодых людей, этой весной 218 тысяч, а этой осенью собираются призвать до 135 тысяч. Как сообщил начальник главного мобилизационного управления Минобороны Василий Смирнов, причина такого сокращения заключается не в нехватке призывников, а в том, что больше армии не нужно. Это была цитата. По мнению экспертов, Министерство обороны уже отказалось от миллионной армии, ради которой в свое время уволили 340 тысяч офицеров и прапорщиков. Все это происходит на фоне существования в стране примерно 200 тысяч молодых людей, которые всяческими способами уклоняются от службы в армии, не ходят в военкоматы по повесткам, даже меняют свое жилье, чтобы их не нашли. Но есть и предположение о том, что такое сокращение осеннего призыва носит политический характер. Накануне выборов власти опасаются роста числа недовольных молодых людей, которые могут принять участие в различных акциях протеста. Так ли это? Чем можно объяснить такое сокращение числа призывников в этот осенний набор? Почему молодые граждане нашей страны не хотят служить в российской армии? Во всем этом мы попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова. Здравствуйте, Элла Михайловна.
Здравствуйте.
И корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Жабский. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пресс-жиговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка «СПБ». Элла Михайловна, Александр, ну давайте начнем с вот публикации сегодня, которая опубликована в газете «Новое известие». Называется эта статья «Большая, очень избирательный призыв». Это любопытные, может быть, мы потом еще успеем обсудить любопытные приведенные материалы, как вообще набирают в армию в Израиле, в Греции, например. Да, ну, а, собственно говоря, ситуация, конечно, посвящена той, которая складывается сегодня в России. Вот я процитирую маленькую выдержку из этой статьи. В минувшее воскресенье министр обороны Анатолий Сердюков объявил, что сокращение числа призывников связано с переходом к контрактной армии. Однако в минувшую пятницу замначальника генштаба Василий Смирнов сообщил, что контрактников российской армии 200 тысяч, еще 220 тысяч офицеров. Оптимальной же численностью российской армии Минобороны считает 1 миллион человек. Таким образом, нынешнее сокращение численности призывников приведет к 20% некомплекту в войсках. Министерство обороны обещает набрать 450 тысяч контрактников и заверяет, что их зарплата уже сейчас составляет не меньше 25 тысяч рублей, а в будущем году будет не меньше 30 тысяч. Однако опрошенные корреспондентами новых известий эксперты предупреждают, что планы военных может спутать экономический кризис. Экономика внесет жесткие коррективы уже в 2012 году, говорит член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко. А зав. Лаборатории военной экономики Института экономики переходного периода Виталий Цимбал строит прогнозы по поводу набора контрактников отказался, сказав лишь, что все зависит от экономической, политической и общественной ситуации. Директор Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок связывает сокращение числа призывников с демографической ямой 1990-х годов. Молодежи не хватает. Виталий Цимбал не согласен. В нынешнем году 18-летие достигли 740 тысяч парней. И кто из этого количества будет служить, сказать сложно. Конец цитаты. Но вот если вот эти вот заявления экспертов обсуждать, заявления представителей Министерства обороны, начиная даже от министра, ваше мнение, вот, которое складывается, мне очень интересно. Да, ну, пожалуйста, Элла Михайловна.
Ну, конечно. Все дело в том, что гражданское общество все-таки все более громко заявляет о своем праве. Мы, налогоплательщики, хотели бы иметь не такую армию. не такую армию, куда загоняют, когда на сыновей устраивают облавы где угодно, где дальше их загоняют в казармы, как сельдей в бочке, не лечат, калечат и дальше выкидывают в виде инвалида, трупа или чего там, изуродованного молодого человека. Все это очевидно, и гражданское общество все громче об этом говорит. А гражданское общество – это граждане, это те молодые люди, которые не хотят служить такой армии. Они хотят служить обществу, но не в такой армии.
Их мамы и папы.
Их семьи, их семьи, близкие, да, их близкие. Любимые. Да. То есть это большая часть, это думающие военные, которые тоже об этом говорят. То есть мы все требуем реальной военной реформы, не той имитационной, которая сейчас проводится. И поэтому вот этот разброд и шатание в верхах, когда Василий Смирнов, как всегда, говорит очередную странную вещь, а министр обороны неожиданно для всех говорит, что на 100 тысяч будет меньше призывников. А мы помним журналистское расследование в конце весеннего призыва, когда по подсчетам, по отчетам вот этих странных образований, бывших военных комиссариатов, оказывается, на 20 тысяч призывников набрали больше. Это что, предусмотрели?
Это завещение призыв пошло.
Завещение призыв. Понимаете, никто не контролирует вот этот процесс. Никто не контролирует процедуру призыва, а она грубейшим образом нарушается всеми должностными лицами, которые к этому причастны. И очень странная ситуация. Военные не отвечают за призыв. Это ответственность гражданина и его представителей в гражданской власти. Те самоустранились, эти необразованные и военные творят чудеса. Вот. Поэтому эти страшные вещи, которые мы сейчас наблюдаем, вот нарушения при уже весеннем, осеннем призыве, они все продолжаются. Весь сентябрь обманывали молодых людей, присылали повестки. Придите для уточнения данных. А дальше быстренько в нарушении российских законов прогоняли по врачам, ну, там не врачи, там люди в белых халатах, неизвестно, какие НЛО сидят. И в результате в личном деле призывника появилась без необходимого обследования категория А или Б. То есть эти молодые люди уже обречены в октябре получить повестку с вещами в армию. И вот такие к нам уже бегут, и мы спрашиваем, а что вы наделали? Это же незаконно, и ваш поход, уточнили данные хорошо, пусть ваше доверенное лицо это уточнит. Напишите заявление, чтобы в личном деле были уточнены данные, но проходить метасвидетельствование в это время неизвестно кем и как, и в каких условиях, это незаконно. То есть преступление продолжается, оно массовое, бесконтрольное, парламент у нас никак, он самоустранился, да есть ли у нас парламент?
Сейчас они занимаются другими делами, у них
да,
выборы на носу,
делами.
И не
да,
до
да,
этого,
да,
уж
да,
тем
да,
более
да,
не
да.
до армии. И там,
поэтому,
подумаю, своих-то детей
и поэтому,
они отмазали.
Да. Мы знаем выборы, красненькая речка, когда вот эти сломленные молодые люди, курсанты, в общем-то, совершили должностное преступление. Понимаете? То есть армия сейчас нужна для выборов. Именно сломленные казармы молодых людей, которые погонят на выборы, на арабский труд, там, на войну какую-нибудь, если надо развязать, на что-то. Это недопустимо. Это нетерпимо.
Спасибо, Элла Михайловна. А продолжение нашей программы вы услышите после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, эфире «Час пресса». Сегодня у нас в петербургской студии председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Жабский. Александр, ну к вам тот же самый вопрос, собственно говоря, вот который я задал только что. Почему такое сокращение призыва, чем вы это объясняете?
Ну, я никак, по крайней мере, не объясняю это тем, что у нас гражданское общество чего-то требует. У нас нет гражданского общества, никто ничего не требует, к сожалению. Все, мне кажется, дело проще. Я наблюдал за этим видеомостом, в котором участвовал, руководил генерал Василий Смирнов. Он сказал там еще продолжение той фразы, которую вами цитировалась. Он сказал, что нам достаточно тех, кто реально проживает в регионах. То есть это проживало бы база для призыва. 100 человек, призвали бы 100, проживало бы 70, 70.
То есть, вот... Не понял, а значит, они не берут из столиц, из крупных городов?
Дело не в этом.
Стали брать из регионов?
Нет, ну, столицы тоже регионы. Имеется в виду, вот сколько есть, вот из этого мы исходим. Раньше ведь как говорили, вот правозащитники об этом знают, раньше говорили, что укомплектовать нашу армию – это беда, это такое страшное дело, проще гастарбайтерами заменить всех рабочих, потому что не хватает призывников. И частым гребнем гребли всех. А теперь вдруг гребень потерял зубы. Оказалось, что армии, вот вообще страшная тайна открылась, оказалось, что армии достаточно и тех, кто реально живет в любом регионе, в Москве или в Вологодской области. То есть... О чем это говорит для меня? Совсем не о том, что кто-то там готовится к выборам, чтобы рабски погнать.
О выборах мы еще поговорим.
Да, солдат на выборы. Если бы это было так, то набрали бы, наверное, в 10 раз больше любой ценой, чтобы привести их, как вот в Красненькой речке, чтобы они проголосовали. Думаю, все проще. Нашим военным руководителям армия, мне кажется, уже не нужна. Сначала им не нужны были военные учреждения, госпитали, там, дома офицеров, ансамбли, библиотеки. Потом им стало не нужно имущество, которое они широко распродают. А теперь уже и солдаты не нужны. То есть этим всем надо заниматься. Это, может быть, и забавно звучит, но вот такое складывается впечатление. Им проще руководить всем этим огромным хозяйством без солдат.
Очень интересная точка зрения.
Очень интересная точка зрения.
Хорошо, мы продолжим. А вот политическую подоплеку, так сказать, этого тоже некоторых эксперты говорят, я зачитаю в «Новых известиях». Руководитель Центра гражданин и армии Сергей Кривенко считает, что план по призыву сократили в связи с приближением выборов. Никто не хочет скандалов. Кроме того, власти хотят показать, что призывников замещают контрактники. Это было бы большой победой, если бы такая работа действительно шла. А в движении «Солдатские матери» не исключают, что если набор контрактников провалится, то Министерство обороны может увеличить не только планы по призыву, но и срок службы под предлогом, что иначе служить некому. К 2016 году 18-летних парней будет меньше еще на 100 тысяч. Дальше «Независимая газета» сообщает. Военный эксперт Владимир Попов уверен, что снижение числа призывников в нынешнюю кампанию в первую очередь обусловлено политическими причинами. Партия власти не хочет, чтобы призыв был связан с волнениями среди молодежи, особенно среди студентов и аспирантов в больших городах. Поэтому в основном военкоматы будут призывать лояльных граждан из сельской местности, из казачьих станиц, из крепких сибирских сел и тому подобное. А те 200 тысяч юношей, которые укрываются от вручения повесток, также прекрасно будут продолжать это делать и дальше, заявил эксперт, военный эксперт Владимир Попов. Конец цитаты.
Вот я в связи с этим что могу сказать? Очень интересная состоялась в минувшую пятницу пресс-конференция нового военного прокурора Западного военного округа Александра Юрьевича Девятко. Он, во-первых, он напомнил, так же, как и Смирнов, что в конце июня президентом подписаны поправки к закону о воинской обязанности и военной службе, о том, что выпускники школ, мальчики, естественно, до 1 октября не призываются, они имеют возможность поступить в
вуз.
И, но чего не сказано было там, и чего сказал генерал Девятко, наш военный прокурор, что аспирантов в этом году призывать не будут. То есть они уже выведены. Поэтому какие волнения? Ну, разве это политическая масса, люди, молодые люди, которые прячутся от военкоматов, там, от милиции, которые... Кстати, Рашид Нургалиев заявил, что милиция в этом году, не полиция, извиняюсь, не будет участвовать в отлове таких. И военный прокурор подтвердил. Мы, говорит, сотрудничаем, но они не будут участвовать. То есть, мне кажется, это очень наивно думать, что если у нас сейчас призыв оставить на прежнем уровне, то какие-то массы молодежи куда-то выйдут. Массы молодежи, дай бог, чтобы не выходили на площадь
Александр,
в Москве
дело
и не
этом.
Били
Александр, кавказцев. Дело не в этом, да. Я имею в виду другое. Вот правильно сказала Элла Михайловна, что на самом деле это же влияет на политический климат. Понимаете, одно дело, семья пойдет голосовать, к примеру, да, она такая активная в большинстве, а в этом возрасте, когда у тебя 18-летний сын, его забирают насильно в армию, люди достаточно активны, их родители, они не будут голосовать за Единую Россию, за Владимира Путина. Они скажут, что вы забрали моего больного сына в армию, нахрен я, извиняюсь за выражение, пойду на избирательный участок, еще галочку за этого ставить, за партию воров-жуликов.
Виктор, так ведь было, не только сейчас, так было последние десятилетия, когда Путин был у власти. Но однако же ходили голосовать. То есть я не думаю, что вот тут прямая связь, ах, моего сына там нездорового или негодного там, или имеющего отсрочку взяли в армию, я не пойду голосовать. Да у нас сплошь и рядом, вот уж солдатские матери отлично знают, каких только не берут в состоянии здоровья и учебы, и откуда только не достают, что только не происходит. Однако ничего, ходят голосовать. Это не фактор. Нет, этого я не верю, что этого кто-то боится.
Вот Элла Михайловна с вами не соглашается.
Есть еще один факт, который давайте обсудим. Да. Сколько людей валят из России? Сколько молодых людей бегут из России именно по этой причине, что такая армия. И таких я много, и у нас звонки из-за границы. И сейчас меры власти тоже принимают. То есть принято такое постановление совместное. Нургалиев говорит хорошие слова, дела плохие. Полицейские как шмонали ребят, как захватывали практически.
Ну, посмотрим, еще только призыв начался, еще пока не знаю.
Весенний призыв.
Нет, мы говорим о... Нургалиев сказал об осеннем призыве.
Он уже и тогда говорил.
Пока проверить нельзя, зачем? Зачем уже домысливать?
Нет, посмотрим. Я не домысливаю. Мы делали запросы, мы устраивали совещания, на сборах выступали. Нам очень, мне лично очень понравилось выступление представителя тогда ГУВД. Он сказал, тогда еще военкома, сейчас их нет, военкомов, не подставляйте нас, пожалуйста, мы не имеем права заниматься тем, что вы нас заставляете там разыскивать, притаскивать к вам призывников. И тогда методические указания разработали для военных комиссаров бывших, да? Мы эти методические указания периодически перед каждым призывом распространяем. Ребята, соблюдайте указания своего начальника. Не соблюдают. В весенний призыв захватывали молодых людей, наркотики подбрасывали, угрожали, душили, били, все что угодно. И тут же Нургалиев говорит, да, мы вообще с инициативой в Госдуму выйдем, чтобы в закон о воинской обязанности изменить. Только граждане-то пытаются исполнять российские законы, а чиновники их не соблюдает. В этом проблема. Это раз. И второе. Принято совместное постановление министра обороны, министра внутренних дел и ИМС, иммиграционная служба, о том, чтобы молодых людей задерживать на границе. База данных создана единая. Причем в уклонисты записывают без суда и следствия. Вот не получил повестку, ты уже уклонист. Этот произвол совковый, который продолжается. И поэтому у нас уже есть факты задержания на границе молодых людей. Понимаете? Это недопустимо тоже.
Но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о политической подоплеке сокращения
люди
призыва.
Люди не хотят жить в такой России. Люди убегают из России. И самое страшное, что убегают молодые люди. Это будущее России.
Ну, слава богу, в России достаточно людей, которые хотят здесь жить и будут жить, и эту Россию строить, и исправлять, и менять. Так что не все так страшно.
Ну, хорошо, мы определились примерно, да, в вашем отношении к политической подоплеке этого происходящего сокращения призыва. Давайте дальше посмотрим, что еще пишут. Вот растет число тех, это я цитирую опять-таки новое известие, растет число тех, кто пытается в обход закона получить освобождение от военной службы. Явление стало настолько массовым, что военный комиссар Москвы Владимир Игнатский в конце сентября даже призвал анонимно сообщать о призывниках, предоставляющих военкомат поддельные медицинские справки и пообещал все эти анонимки проверять. Господин Игнатский также заявил, что привлечет прокуратуру, МВД и ФСБ к борьбе с теми, кто дает объявление о помощи в уклонении от службы. Однако, как выяснили новые известия, люди, дающие подобные объявления, разумеется, продолжают работать. Конец цитаты. Что скажете?
Господи, сколько лет мы говорим всем вот этим структурам, наведите порядок, кто торгует военными билетами, почему документы государственной важности вот через эти фирмочки около военкоматские...
200 тысяч, новые известия сообщают. 200 тысяч, пожалуйста.
Завтра в Москве подороже, здесь подешевле.
Дешевый могу предложить вариант.
Конечно.
Охотно предложу. Если позволите, я вот опять же...
Это не будет рекламы, надеюсь.
Нет, это хорошо, не будет рекламы, потому что эта информация идет, опять же, из уст военного прокурора Западного военного округа. Он говорит, что сейчас для того, чтобы вот так сложилось в нашем округе, чтобы получить запись, военный билет о том, что ты не годен к медицинской службе, нужно от 30 до 100 тысяч. Конкретные примеры приводят. Вот, например, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела подготовки призыва и набора граждан на военную службу по контракту отдела военного комиссариата Смоленской области по городу Гагарину и Гагаринскому району Игоря Крепакова, который за взятку в 50 тысяч рублей предложил гражданину незаконно избежать призыва на военную службу. Наш, например, некий гражданин Гутарович Петербургский за 60 тысяч рублей оформил, ну, правда, еще в 2008 году, тогда, видимо, цены были другие, военный билет у полковника Невмержицкого военного комиссара Новгородской области. По по таким же основаниям, примерно за те же вот взятки, сейчас возбуждено уголовное дело, он не назвал имен, начальники некоторых отделений Гатчинского района, Тихвина и Тихвинского района. Сейчас дело только начало расследоваться, поэтому, говорит, еще они не признаны, значит, виновными по этому делу. Так что вот такие деньги, говорит, примерно 50 вот в среднем тысяч рублей. Вот
Господи,
такая такса.
Да совершенно по-другому, если уж я предложу вариант. То, что мы делаем, зайдите на наш сайт, у нас есть книжка «Защита законных прав призывника». Если есть право на здоровье, защищайте его сами. И обследование только у тех врачей, профессионалов, которые знают расписание болезни. Получите эти документы и письменно заявите призывную комиссию. Конечно. Потому что у нас в бюджете города нет строки «призывная комиссия». Это сам гражданин должен нести ответственность за свое право на здоровье.
Защищать. Призывной комиссии говорят, что их не читают, что они не читают эти документы.
Почта, обсуди, как они с трудом, ведь самое главное, надо, чтобы все это попало в личное дело. Так вот, личное дело – это документ, который так таит бывшие военные комиссариаты. Я вообще считаю, что сами структуры, вот эти совковые, военные комиссариаты, сейчас они называются, вывески перевесили, отделы военного комиссариата.
Нет, ну, военный комиссариат города Петербурга есть, и его
надо
отделение
убирать.
Район.
Надо перейти на другой способ вербовки военнослужащих сил, военнослужащих. Почему? Потому что смотришь, когда армия других стран. Но почему там нет проблем? Там не нужно, чтобы больной с астмой бегал с документами и доказывал, что он больной. Не нужно этого. Там фильтр стоит уже все при входе. У нас обман начинается в 16 лет. Когда из класса молодых людей привозят, без семьи, без документов, и просто на глаз вынимают персональные данные, идиотские анкеты раздают, и дальше ставят категорию годности. Это незаконно. Все это происходит при постановке на воинский учет. Я министру обороны об этом говорила. Я говорю, вообще эту процедуру надо убрать. Она незаконна. Ответственность семьи, ответственность гражданской медицины. Все, выявили заболевание, эта группа риска ушла. Все. 18 лет, если у нас все-таки призывной возраст, только добровольческий принцип. Вот тогда в армии будет порядок.
Что ответил министр?
Он сказал, подумает, и, в принципе, вот много решений министра обороны, хотя они торпедируются, потому что это то, что происходит, я могу только сказать, что это жуткая вот подрыв той военной реформы, которая хотелось бы, чтобы она была проведена.
И там вообще сложная ситуация в генералитете, они там между друг другом хорошо...
Да, если всего 11 курсантов учатся на летчиков у нас в стране, военных, вот недавно эти цифры, одно училище, осталось, и нам 11 человек учатся. Так зачем, опять же, солдаты?
Александр, спасибо, да. Ну, давайте немного попозже продолжим нашу передачу. А я напомню, что 19 часов на волнах Радио Свобода, программа «Во имя гостей». 70 лет тому назад в Бабьем Яре было уничтожено еврейское население Киева. Как сегодня воспринимают трагическую дату в общественном мнении Украины? Участвуют Иосиф Зисельс, председатель ВАДА Украины, вице-президент Конгресса национальных общин Украины, и Тарас Возняк, политолог, главный редактор культурологического журнала «И». Ведет программу «Во имя гостей» Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» в 4 в 11 часов утра в среду.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Конфликт в подмосковном Подольске, в результате которого погиб 18-летний местный житель Андрей Урюпин, не имел национальной подоплеки, заявляют в Следственном комитете России. Ранее в интернете появились сообщения о том, что молодой человек, болельщик московского ЦСКА, был убит в драке с выходцами с Северного Кавказа. В Иркутской области в связи с лесными пожарами возбуждено административное дело в отношении властей города Братск. Законопроект, который предполагает освободить от уголовной ответственности обвиняемых в некоторых экономических преступлениях, не коснется статьи, по которой судят экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, заявил советник украинского президента Андрей Портнов. Тимошенко инкриминирует превышение полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Сегодня исполняется 10 лет со дня катастрофы над Черным морем самолета Ту-154, который был сбит ракетой во время учений в Крыму. Жертвами трагедии стали 27 граждан России и 51 гражданин Израиля. На юго-западе Пакистана сегодня в результате нападения боевиков погибли не менее 12 человек. Еще 6 получили ранения. Среди погибших 11 шиитов. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. На фондовых биржах Европы через час после открытия торгов ускорились темпы падения основных индексов деловой активности. Как считают специалисты, это является отражением беспокойства в связи с отсутствием прогресса в преодолении долгового кризиса в еврозоне. Страны еврозоны отложили решение выделения Греции 8 миллиардов евро нового транша международной финансовой помощи. В Ливии силы Национального переходного совета захватили южный район города Сирт, известный как родное селение свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные особенностям стартовавшего 1 октября осеннего призыва в российскую армию, нежеланию граждан служить в ней, а также возможные перспективы создания армии контрактной. В нашей студии председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Жабский. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Элла Михайловна, Александр, ну давайте еще. Вот публикация тоже посвящена этой теме. Сейчас очень много эту тему обсуждают российские средства массовой информации. Рассуждая о происходящем в армии, независимая газета приходит к выводу, что государство своей политикой в этой сфере само загоняет себя в тупик. Оно не может одновременно значительно поднять денежное довольствие офицеров и контрактников. Но на это в свое время обращал внимание министр финансов Алексей Кудрин, говоря о своих разногласиях с президентом по военным расходам. За критику он уже поплатился должностью. Согласно проекту федерального бюджета на 2012 год и ближайшие 3 года, расход оборону в будущем году составит 3,2% от ВВП, в 2013 году 3,6%. Примерно такие же показатели расходов на оборону отмечены в Соединенных Штатах Америки. Но, как напоминает издание, Пентагон проводит сразу 2 боевые операции в Ираке и в Афганистане. В России же почти все увеличение военного бюджета обусловлено расходами на денежное содержание кадровых военных. Конец цитат. Согласны?
Нет.
Нет, почему? Я... Ну, пожалуйста.
Да, извините. Да.
Ну, первое, я не согласна, что такой рост ВВП у нас на оборону идет, потому что деньги до людей не доходят. Это вообще унижение, когда солдату 400 рублей платят, да еще их отнимают, да еще и вымогают. Это безобразие. Когда офицеры жалуются, что у них мало денег, что у них вымогают. Система вымогательства существует, причем повсеместно. Дальше... Это безобразие, когда врачи военные вообще медицину сократили, и военно-медицинское управление занимает странную позицию, когда делает вид, что вообще-то нет больных солдат, и загоняет их в казармы, а дальше спортзалы по 150 человек, и делает вид, что они только как бы они в контакте не заболели, а в контакте в результате смерти молодых людей. Вот на людей эти деньги людям не попадают. Поэтому я не согласна с таким ростом. По видео они идут не туда. Мы бы хотели, чтобы эти деньги пошли на тех немногочисленных молодых людей, которые бы имели право служить и хотели бы служить. И тогда бы армия была бы боеспособной.
Пожалуйста, Александр.
Нет, это все верно, и я тут не спорю ни с чем. А вот возражаю автору процедурной заметки, но это очень непрофессиональный взгляд. Дело в том, что рост военного бюджета и тенденция роста, связанная совсем не с денежным чьим-то удовольствием, это копеечное, как правильно сказала моя коллега. Это связано с тем, что годами уже, в течение 10 лет, систематически срывается гособоронзаказ. И вы знаете, как это было в прошлом году, и уже сейчас многие военные корпорации...
В этом году тоже такая же ситуация.
Корпорации говорят, уже сейчас сорван гособоронзаказ, поэтому туда будут закачиваться деньги, потому что иначе деваться некуда. Либо, как сказал президент, покупать на Западе, но там вообще втридорога. Наши люди... именно денежное содержание, обходится в копейки, и вы правильно сказали, что это совсем смешные
деньги.
Это
тоже плохо, на самом деле.
Это плохо, но не с этим связан рост военных расходов. Нет, совсем, конечно, не с этим. Что, кстати, вот по поводу денег, да, действительно, их и крадут, и отнимают у военных, особенно у солдат. И вот еще, опять же, хочу процитировать военного прокурора, который сказал, что их уже тыловая служба, генерал Топоров, предупредили, и они уже готовятся к этим мероприятиям. Солдатам, новобранцам, которые будут призываться в этом году, уже будут выдавать карточки банковские, на которые будет зачисляться денежное довольствие. И прокуратура готовит свои мероприятия для того, чтобы контролировать, чтобы здесь не было. Наверное, тоже будут нарушения, но главное, чтобы это родители призывников и призывники знали, что вот будет такая форма. Вот. А что касается вот роста заказа...
Ну, понятно, это уже отдельный вопрос, да, это, на самом деле, с военными экспертами надо обсуждать по поводу роста заказа.
А что касается, если касаться контрактников, то вы бы знали, я бываю в частях постоянно. В общем, с одной стороны, вроде бы здорово, а с другой стороны, командиры стонут, потому что это дело настолько не отлажено, контрактники приходят, ну, как в обычную гражданскую организацию, к командиру части, говорит, ну, найми меня, ну, берем. Прошло 3 месяца, мне надоело, я увольняюсь. Ну, так в армии служить нельзя, они уже сатанеют. Это вот, по крайней мере, в ближайших гарнизонах так именно наблюдается. Им сколько ни дай, это просто контингент такого народа.
Да. Ой, абсолютно не согласна с этим.
Значит, я слушаю от командиров частей.
Ну, я тоже с ними общаюсь и знаю, что именно командование все это подрывает саму систему контрактно. Понимаете, именно АМО, ГАМО, Министерство обороны устроило такие контракты, когда те люди, которые... гастарбайтеров набирали на улице, привозили в ту же Каменку и подписывали контракт.
Вот об этом и речь, что, конечно, эта система настолько не выстроена, что получается ерунда.
У нас звонки. Дмитрий Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я как-то был недавно в Китае, там есть такая шутка китайская. Российскую армию невозможно победить, но еще труднее российскую армию найти в России. Ну, здесь я хочу обратить внимание на следующий факт, что российская армия в том смысле, как ее многие обыватели представляют, ее нет, и, собственно, она не должна. Возьмите любую корпорацию, «Газпром», «Роснефть», у них есть свои практически частные армии, как и в любой транснациональной корпорации, уважающей себя во всем мире. Кроме того, МВД, МЧС, ФСБ и прокуратура в общей численности занимают 5 миллионов человек. То есть это специально подготовленные люди, ну, так сказать, наемники, которые будут защищать, ну, демократию в России. А вот эта армия для чего? Она практически не нужна, потому что еще Путин в 2007 году заключил договор с НАТО о том, что в случае каких-то недоразумений в России, беспорядков, то миротворческие силы НАТО могут спокойно входить на территорию России. И тем более могут оборонять, скажем, от китайской возможной так называемой экспансии. Поэтому армия в том виде, как таковом, она не нужна. А в нынешний момент, сейчас практически армия является, она перешла на хозрасчет. Потому что все, что есть, земли, эти самые, какие-то вооружения, все Сердюков, как эффективный менеджер, распродает. А вот тот бюджет, который выделяет, это просто генералы, видимо, между собой, и там чиновницы, чиновники, там очень много женщин, они между собой распределяют или пилят. Поэтому армия в том виде, в котором она есть, что ей защищать, кого ей защищать, когда все уже разделено, приватизировано. Я не вижу вообще смысла российской армии. Вот пусть докладчик мне ответит, зачем она нужна. Она вообще не нужна.
Да, да.
Спасибо.
Видите, читатель, ну, слушатель подтвердил, в общем,
кое в чем согласна, кое в чем категорически не согласна. Гражданское общество требует, как общество налогоплательщиков, чтобы наши налоги тратились правильно. Значит, если будет угроза безопасности, значит, человек, сын, может защитить свой дом от пожаров, от всяких стихийных бедствий. Этому действительно надо людей обучать. Для этого нужно профессиональное обучение. поведению людей. То есть главное – это человек в армии. Вот человек в армии вообще ноль. Тут я согласна. Но давайте еще вспомним. У нас очень интересное образование, которое тоже нас очень волнует, это внутренние войска. Вот уж там зарплаты хорошие, там танки, самолеты. И вы знаете, мне один военный очень интересную мысль сказал. А как вы думаете, а зачем им танки, самолеты? Это не против мирных шествий, да? Вот марш несогласных, когда мы выходили, то против нас были внутренние войска, стояли с танками, с кастетами этими жуткими. Вот. Это, говорит, против армии. То есть армия настолько сейчас неуправляемая, что вот управу нашли через вот эти внутренние войска, полицейские, которые могут... Это войска НКВД, понимаете? И вот они будут наводить тот порядок, который нужен Кремлю. Единой России.
Евдокия из Москвы, пожалуйста.
Ой, здравствуйте. Добрый день. Я вот хочу задать такой вопрос, ну, всем, кто ответит. Я по радио, вот под, в Дальнем Подмосковье есть такое радио «Кукуруза», и слышала там такое сообщение о том, что якобы в армии не призывают молодежь из Чечни. Вот действительно ли это так? Если да, то почему?
Пусть да, будет, конечно, да? Не призывают. Это известно, что все чеченские юноши, они служат в формированиях Рамзана Кадырова.
Ну, Александр, вы знаете, как раз недавно было заявление Минобороны представителя, который сказал, что ничего подобного, мы призываем на всех на тех же самых основаниях, как и российских граждан. Единственное, что на самом деле там прозвучало еще сообщение кого-то, я уж не помню, но не суть, так сказать, что собственно говоря, там будут стараться их как-то изолировать в какой-то степени от оружия, вот таком вот варианте каком-то.
Вы знаете, прозвучало ли из недр Министерства обороны очень интересное сообщение. Мы все время говорим, давайте вот эти стигмы советской армии убирать. Экстерриториальный принцип, он никому не нужен. И вот уже прозвучало очень приятное, что граждане Калининградской области будут служить рядом с домом. Граждане Дальнего Востока будут служить рядом с домом. Это хорошо. Граждане Кавказа будут служить рядом с домом. Это нормально. Вот другое дело, что нам приходилось защищать чеченцев. И ребят, ну вот из Моздока. Вы знаете, ребята-то нормальные. И как вот это российское отношение в армии, оно вот приветствуется. Вот это плохо. Поэтому вот 19 октября как раз у уполномоченного по правам человека Лукина вместе с министром обороны, и вот мы, представители разных организаций, будем проводить слушания по поводу вот межнациональных отношений. Это очень важный аспект, потому что, когда приходит мама и говорит, моего сына убивают черные в кавычках, извините, вот это уже бытовая ксенофобия, она очень опасна.
Валентин, наш постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста.
Вот меня очень удивило, что в речи вашей гости очень попадается таких много пустых слов, как «это недопустимо», «это надо», «это необходимо», «общество налогоплательщиков требует». Вот. Ну вот я хотел сказать о том, что, вообще-то говоря, общество ничего у нас не требует. Главное, и власть это поняла, что главное, не нужно тревожить наше общество. Пусть сопят две дырки и смотрят телевизор Малахова, там кого-то еще. Но должен сказать, что все, кто заботится о своих детях, уже нашли возможности, как их обезопасить от армии. Ну, а те, кто дети безразличны, те вот так. Спасибо.
Спасибо вам. Вы знаете, вы не удивляетесь тому, что я говорю, потому что мы уже много лет у нас в организации проводим просветительскую программу. Мы людей из прошлого века переводим, сажаем на машину времени в переносном смысле и говорим, вот правовая система России, она устроена так, Конституция, федеральные законы, и там написано, что человек это главное, у него есть права человека, но этот человек должен нести ответственность, он должен заявить свое право, узнать свое право, заявить и получить. И вот чем больше людей будут как раз вот заниматься вот этим и будут критически относиться к власти, не общаться с чиновниками устно, не платить дань за сына деньгами, взятками, а заявлять свое право, судиться с чиновниками, в суд их призывать, тем общество наше будет более перспективным.
Как только у нас появится независимый суд, это будет эффективно.
Вы знаете, те механизмы, которые есть в российских законах, позволяют использовать и судебную систему. Вполне достаточно.
Конечно, и даже поменять верховную власть. Однако она вот уселась в 99-м году и сидит.
Да, и будет долго, судя по всему, сидеть. Да, вот Александр из Москвы нам пишет, можно вспомнить времена Наполеона, когда тот, кто не хотел служить, должен был уплатить известную сумму, нанять вместо себя добровольца. Можно еще вспоминать царские времена, когда мусульманские племена Кавказа не призывались в армию, а платили военный налог. Эти деньги могли бы пойти на содержание офицеров и контрактников. Виновато невежество наших демократов в военной истории, пишет Александр.
Да, Александр, не забыл про князя Багратиона?
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот в том предположении, что у нас вдруг будет контрактная армия, интересно бы вот знать, как будут дела обстоять с военными пенсионерами. Но дело в том, что сейчас, значит, как-то пенсия, она как-то привязана к окладу по званию и должности бывшему. А тогда-то как это все будет?
Ну, это отдельный вопрос, вы знаете, мы вам не скажем, конечно, да?
Я так понимаю, гадать тоже. Это непростой вопрос, он тоже серьезный, но...
Давайте послушаем, что еще пишут «Известия». «Известия» пишут, в частности, значит, «Министерство обороны увеличит количество армейских психологов в воинских частях в два раза, до 30 тысяч человек. Такие меры принимаются из-за резкого ухудшения в последние годы состояния психики призывников. Сейчас в помощи психолога нуждается каждый четвертый солдат-срочник. С начала года, по данным военных, уже произошли 83 случая самоубийства. Современная молодежь менее устойчива к стрессам. Алкоголь, наркотики, тотальная интернет-зависимость формируют личность, которой трудно адаптироваться в социуме, особенно закрытом, как в воинской части. Поэтому, когда их выдергивают из их микромира, психика не выдерживает, пояснил «Известиям» решение военного руководства профессор кафедры психологии военного университета Минобороны Петр Корчемный. Сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, наркотики регулярно употребляют почти 7 миллионов россиян, из них почти 60% молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, ну и так далее. Здесь перечислять можно долго статистические данные. Как вы относитесь к этой идее, да, вот чтобы увеличить количество армейских психологов?
Ну, я бы вообще психологов ввела в систему вот призывную. То есть пока есть призыв, с тем, чтобы отсеять тех, у кого есть убеждения. Это надо достойно уважения, когда у человека есть убеждение, предположим, служить обществу в гражданской службе. И тут нужно выявлять и без конфликта это делать. Второе, психологи нужны для того, чтобы вот эта группа риска, если уж попала она в армию, чтобы с ней работать, действительно нужны. И раньше они были. У нас на Блюхера 12 была такая конфликтная часть, и мы долго с ней воевали, приезжали туда, и там был очень хороший психолог, который выявлял группу риска и список подавал командиру. Ну, а дальше тишина, потому что не заинтересовано военное ведомство с тем, чтобы эту группу риска убрать в гражданское общество, вернуть. Тогда приглашали нас, мы давили, и мы эту группу риска связывали с семьями и заставляли их комиссовывать, то есть возвращать в гражданское общество. То есть вот для этого нужно. А работать суицидником, психологом, это стыдно и позорно. У нас классика, вот год назад призыв был, когда мальчик Быстров, один класс образования, он ни читать, ни писать не умеет. Естественно, какое развитие. Ему приходит домой в наручниках, господа ментов, полицейские забирают, привозят его в Красносельский военкомат, дальше на сборный пункт, дальше в армию, самую секретную в России армию. Вот, 5 месяцев он там. Отец, нашли мы этого мальчика, и 5 месяцев мы не могли вытащить этого мальчика. И когда к командиру приехали, он говорит... психологу военному, психиатру в Гатчине посылает мальчика, суицидника, вот, который не может там служить, этого Быстрова. И та пишет, агровация, может служить дальше. Это что такое? То есть надо военную медицину убирать, надо военных психологов делать такими, чтобы они не были подчинены военному ведомству, независимому, с тем, чтобы сохранить и психическое здоровье молодых людей. Оно нам очень важно.
Валей, Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что сейчас, как никогда, России нужна мощная армия. То, что Путин говорит, что будет повышать значительно расходы на оборону, это очень нужно. Потому что Соединенные Штаты стоят сейчас на грани банкротства. Уже с 1913 года вся эта пирамида Соединенных Штатов, вся эта федеральная резервная система, на самом деле это частные банки, которые безгранично печатают доллары. Они обязательно развяжут Третью мировую войну. И нужно быть готовым. Всего доброго, до свидания.
Ну, есть без такое мнение, да, без комментариев. Николай пишет нам, если постперестроечное российское общество состоит из трех социальных групп, олигархов, богачей и неимущих, а служить в армии предложено только детям неимущих, то отношение неимущих к армии соответствующее. С какой стати идти туда, где служить хуже зоны? Конец цитаты. Александр.
Ну, а что толку, что дети олигархов там окажутся? Толк-то от них какой? Они даже вести себя в ночных клубах-то не умеют. Или там вот гоняют на всяких Ламборгини по Швейцарии и давят людей.
То есть, вы считаете, чтобы... надо им официально предоставлять?
Я не считаю. Нет, речь не усмешки. Речь о том, что общество надо менять, политическую систему общества надо менять, а не вот здесь присобачивать, извините за такое грубое слово, психологов, которые из извращенного общества поступивших людей в другое извращенное общество будут приводить к какому-то нулю, что ли, я не знаю. В обществе беда. Вот ведь что. Нам срочно нужно менять политическую систему. А там и армия понадобится, наверное, современная и сильная, как говорил предыдущий радиослушатель, и все другое. А сейчас, вот в этом обществе, где нравственные ценности растоптаны, где все перевернуто с ног на голову, вообще трудно о чем-то говорить.
Не скажите, нравственные ценности в обществе не растоптаны. Если они у меня есть, я никому не позволю их топтать. И таких людей у нас очень много, по крайней мере, по тем, кто к нам обращается, а к нам очень много людей обращаются, молодых людей тоже. Они достойные члены нашего общества. Другое дело, что власти, надо сказать, человек – это главное, его права – это главное, это главная ценность. И если у нас армия, предположим, мы создаем, так чтобы человек там был защищен всем, всей системой, надо систему создавать. Поэтому сейчас, неделю назад, я... поехала на станцию метро Петербурга и нашла мальчика, который месяц бомжевал. Мальчик, который абсолютно незаконно призван из другого, из Сибири. Родители не знали, где этот мальчик. Так вот, этот мальчик 4 дня был всего в части, его, несмотря... А после этого его в госпиталь. Раз госпиталь имитировали, что что-то там лечит, калечит, да, его капельница, температура 40, через пару дней его снова в часть. Дальше, когда в очередной раз мама нам позвонила, мы потребовали провести ВВК. Дальше вместо этого забирают части, там избивают. И говорят, что все, жить ты дальше не будешь. Месяц молодой человек бомжевал здесь у нас в Питере. Вот сейчас мы этой судьбой занимаемся. Это что такое?
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я в армии не служила, но мой муж, будучи гражданским человеком, проработал 23 года в военно-строительных частях. И вот у него было четкое мнение. Если конкретный командир, садист, идиот, псих, значит, все будет вот так. Человек нормальный, значит, будет все нормально. Ну вот так зависит. Рыба гниет всегда с головы. Следующее. Прибывали в Москву служить ребята с Средней Азии, Кавказа. Вот попадали, я до сих пор помню 25 лет назад фамилию рабочего, который электрик. У него через 3 недели ребята из Средней Азии, Кавказа читали электросхемы. У другого, что ему не дай, хоть аспирантов, никогда ничего не будет. Только человека. Нормальные люди, а выражение офицеров, я ругала сама с офицером, когда он ребят называл чурками. Это было 25 или 30 лет тому назад. Все было, и ничего нового не появилось.
Да.
Спасибо.
Да.
Спасибо, Лариса Дмитриевна. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, ну, конечно, я понимаю, так сказать, матери, которые, так сказать, отдали своих сыновей, они ни о чем не думают, как бы спасти своего ребенка. Но вы понимаете, вот в школе, в обычной средней школе, но это не в армии, где идиоты-командиры, тут учителя их учили с детьми работать. Тот же самый совершенно абсолютный режим. Это отсутствие уважения к человеку во всей стране. Не уважает никого, ни ребенка, ни солдата, ни избирателя. Абсолютное неуважение к личности. Вот это причина вот всего того, что у нас делается в России. исправить это можно, только поставив честного, умного человека, какого-нибудь ученого, а не КГБшника у власти, который своим примером будет подавать, как он уважает людей.
Где же его найти, Марина Николаевна? Вот я не знаю даже. Еще последнее сообщение, которое мне тоже нашей теме посвящено, это число заболевших военнослужащих воинской части номер 20-115 в городе Острогожске Воронежской области приближается к 800. Выяснило издание Life News. Официально эти сведения не подтверждаются. По данным командования, статистика по заболевшим в пределах нормы. Лечение проходит успешно. Военнослужащих уже начали выписывать. У большинства из солдат, сообщают Life News, большинство солдат лечат от бронхита, ОРВИ и ангины. Пневмония зафиксирована у 97 солдат. Конец цитаты. Вот что вообще можно сказать, когда поступают такие сообщения?
Там уже и смертные случаи. Значит, нам первое сообщение присылали правозащитники из Воронежа. Скрывают. Родители боятся. Страх тотальный. Ребята, горячей воды вообще там нет. Форма Юдашкина безобразна. Форма, все разворовано. Военной медицины нет. И вот эта имитация, когда вот как сельдей в бочку нагоняют солдат и больных, и всяких, да, дальше они заражают друг друга, к медицинской помощи никакой, по сути, нет. И дальше тяжело больных изолировали, а этих считают, что они не больные. УРЗ, УРВИ, бронхит, да ничего, это что? Понимаете? Это вот Бельвитин как раз, вот, который сейчас под следствием, вот ввел такую практику. Она порочная, пагубная для здоровья молодых людей. И такая же ситуация у нас в Каменке, такая же ситуация у нас в Буграх, такая же ситуация в других воинских частях. Это ненормально.
Надежда Дмитриевна из Балашихи. Только очень коротко, пожалуйста, у нас программа.
Здравствуйте. Вопрос короткий. В 52-м году из армии не вернулся мой дядя. Написали лейкоз. Скажите, пожалуйста, какое сейчас вот положение Порт-Артур? Там он похоронен. Как занимается наше государство? Или как? Вот меня этот вопрос интересует. Хотелось бы короткий ответ.
Вы знаете, Надежда Дмитриевна, мы не успеваем, конечно, да и потом это очень сложно, может быть, вы все-таки просто через интернет выясните телефон солдатских матерей и напишите им непосредственно его. Я думаю, если вы Балашихи, то лучше это сделать в Москве, московской организации солдатских матерей.
Нет, и потом есть архив Министерства обороны,
Архив Министерства обороны, он раскрыт достаточно. Спасибо большое. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в нашей петербургской студии были председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Жабский. Вел программу Виктор Рязунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Американский час». Главные темы. Нью-Йоркский альманах. Шекспир «Наше все». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Противоестественный отбор. Беседа об эволюции с Владимиром Гендельсманом. Философ Питер Сингер о правах приматов. Ведущий Александр Генис. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Умер Василий Алексанян.
Комментарии экспертов.
Состояние дел в компании «Газпром» вызывает беспокойство.
Право автора.
И это не пустые слова. Илья Мельштейн о телевыступлении Дмитрия Медведева.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».